Приветствую вас, дорогая церковь. Шалом вам, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Откроем с вами книгу Бытие, 12 главу, 1 стих, и 18 главу, также 1 стих. Я прочитаю. Книга Бытие, 12 глава, 1 стих, звучит следующим. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». 18 глава, 1 стих звучит так. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Аминь. Итак, мы можем увидеть в первом прочтенном отрывке, что мы прочитали, что Всевышний велит Аврааму уйти из страны Авраама, уйти с родины, и уйти из дома отца. Когда человек отправляется в путь, то происходит процесс с точностью наоборот. Сначала он покидает свой отчий дом, потом он покидает, наверное, свою родину, а уже в конце он покидает непосредственно свою страну, если какие-то дальние дороги. Но Всевышний в этом месте показывает нам совершенно другой порядок, который мы видим, происходит. И они другие. И речь, скорее всего, идет именно о качествах, которые необходимо совершать человеку, который слушается гласа Всевышнего. Бывают, скажем так, негативные черты, которые присущи жителям определенной страны. Ну, мы, наверняка, многие из нас путешествовали в разные места земного шара и видели, что в той или иной стране есть какие-то свои традиции, какие-то свои обычаи, какие-то свои наклонности, склонности и прочее. Что-то нам нравится, что-то не нравится. Вот. И тем не менее, мы видим, что есть качества, которые достаточно часто встречаются у людей, проживающих в конкретном населенном пункте. Допустим, мы живем сейчас в Москве, если мы приедем в Волгоград, то увидим там люди те же самые, говорят на том же самом языке, но чуточку другие. Есть определенный уклад жизни, который совсем по-другому выглядит. И, наконец, самое сильное воздействие на человека оказывает это семья. И не зря Иисус говорит, что враги домашние твои. То есть семья на нас с вами оказывает как положительные, так порой и не очень положительные, скажем так, воздействия. Разные бывают, разные семьи бывают. И вот сильнее всего избавиться именно от того, что находится ближе. А ближе всего находится семья. Привычки, которые мы с детства получаем, от них сложнее всего избавиться. Все мы с вами родом, как говорится, из детства. Ну, наверное, никто этап детства не миновал. Все проходили этапы детства. И об этом, кстати, говорится в книге «Псалмы царя Давида», где сказано 51-й Таилим, или это 52-й Псалом, даже 50-й Псалом, где сказано: «Ведь в беззаконии родился я, и в грехе зачала меня мать моя». Таким образом, Всевышний показывает Аврааму путь очищения, путь духовного совершенствования. Ведь у Всевышнего не была задача просто переселить Авраама из одного места в другое место. Это не просто был обычный переезд, это было духовное путешествие. Нельзя в одночасье в себе все изменить, и мы с вами прекрасно это знаем. Невозможно стать праведником за одну минуту. Многие из нас когда-то услышали призыв покаяться, покаялись, и моментально вы не стали праведниками. Нужно действовать постепенно и поэтапно. И вот Иисус сказал в сегодняшней как раз главе, которую Михаил читал, чуть дальше мы можем увидеть в Евангелии от Луки, в 23 стихе 9 главы, сказано следующее. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». То есть Всевышний предлагает каждому последовать тем путем, который он открывает тому, кто последует за его сыном. Он каждому приглашает такой путь. Итак, мы видим, что сначала нужно избавиться от вредных привычек, присущих, ну, гражданам всей страны. Уйти из своей страны. Затем отказаться от негативных черт, от тех земляков, с кем мы вместе тоже живем. Уйти как бы с родины своей. И самое трудное – исправить дурные качества, привитые в семье, которые передаются из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Уйти, как говорится, из дома отца своего. Вы знаете, природа не терпит пустоты. Об этом и физики говорили, и другие ученые, что мы знаем, что если где-то убыло, значит, где-то прибыло. То есть закон равноденствия, он всегда присутствует. Присутствуют там, сообщающие сосуды. То есть ты где-то поднял, значит, где-то опустилось. И вот это все происходит постоянно. Здесь то же самое. То есть природа не терпит пустоты. Поэтому вместо искорененных недостатков, о которых говорит Всевышний, обязательно должны занять место достоинства. Если вчера ты грешил, то сегодня ты не должен грешить. Вчера ты был жадным, сегодня ты должен быть каким? Щедрым, конечно. То есть процесс должен происходить. То есть мы можем увидеть в продолжении рассматриваемого нами отрывка в Бытие сказано: «Иди в страну, которую укажу тебе». То есть Всевышний не просто говорит: «Выйди, покинь», а пойди туда, куда я укажу тебе. То есть воспитывай те качества, которым учит Слово Бога. А немного ранее, в книге Бытие, мы читали, что Всевышний повелел Ною покинуть ковчег. Он сказал: выйди из ковчега. Выйди. Это 8 глава, 16 стих. И вот на иврите здесь используется слово, ну я вам немножко скажу, это слово «це». Это глагол «це» – «выйди», который используется в оригинале. Однако в обращении к Аврааму Творец использует совершенно другое слово. Не «выйди», как в «це», а он говорит слово «лех». «Лех», то есть «выйди», «уходи». Казалось бы, почему в одной части Слова Божьего используется один глагол, а в другой – другой глагол? Ну, мы, русскоговорящие, прекрасно знаем, что каждый глагол имеет свое предназначение и свой окрас, и свою интонацию, и свое, ну, скажем так, лексическое и смысловое значение. Так почему же все-таки Всевышний не обратился к Аврааму теми же самыми словами, что обратился к Ною? Так вот, повелительная форма глагола «це» это значит, подразумевает одноразовые действия. И мы знаем, что Ной вышел один раз из ковчега. Он просто вышел, и все. А вот слово «лех», которое используется «выйди», «уйди» для Авраама, это свидетельствует о длительном процессе. То есть процесс, когда мы должны двигаться постоянно. Когда-то у нас был путь в темноте. Но сейчас, надеюсь, мы видим свет, и этот свет освещает путь, по которому необходимо идти. Да, нам нужно идти. То есть не просто мы узнали о спасительной любви нашего Господа, не просто мы узнали о том, что есть двери, открытые ко спасению. Не просто. Нельзя стоять на месте, нужно идти. То есть не заиливаться. То есть не нужно, как же, бежать очень быстро, потому что можно там что-то сломать, и нельзя медлить. Нужно идти так, как говорит Всевышний. Но нужно идти. Ведь, как сказано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть это не значит, что ты спасен однажды и спасен навсегда. Да, если в этот момент тебя Всевышний забирает, то, конечно. Но если у тебя впереди еще 120 лет жизни, то сколько у тебя будет всевозможных приключений, испытаний, которые тебе придется преодолевать. И вот здесь нужно не поддаваться соблазну. И путь нам уже указан, но идти придется самим. Нам придется идти. Мы не можем идти ногами того или другого проповедующего. Нам нужно идти самим и показывать свою любовь на деле, показывать свою жизнь, которая явлена в делах. Когда речь идет о дурных качествах, недостаточно от них просто отстраниться. Недостаточно. Необходимо постоянно ограждать себя от них. Ну, вспомните, самый яркий пример, это вот сегодня наш брат Михаил затронул, Каина и Авеля. Так вот, Каин, ему было сказано, что грех у порога сердца твоего лежит, у дверей лежит. Но что он должен делать? Прогнать его или нет? Сказано, но ты властвуй над ним. Что такое властвовать? Это значит, что грех может постоянно приходить, но ты все время должен быть хозяином этого. Ты должен постоянно его прогонять. То есть процесс длящийся, не одномоментный, и этому учит нас Слово Божье. Хочешь исправить себя, хочешь духовно расти, непрерывно избавляйся от всего дурного и отдаляйся от него. То есть до тех пор, пока не придешь в страну, которую указывает Всевышний. Пока на месте недостатков, от которых ты избавляешься, которые были у тебя, не вырастут, не появится достоинство. То есть позиции для начала действия, то есть для старта. То есть если человек оступился, поддался на уговоры дурного начала, ведь в каждом из нас, если мы проанализируем, есть такое, что такое хорошо, что такое плохо, внутри нас оно постоянно, мы воюем внутри себя. Сделать нам это или не сделать нам это, купить или это своровать, там, отдать или спрятать и так далее. То есть вот это на иврите дурное начало звучит как «ецерара», то есть дурное начало. И вот совершил неправильный поступок. Как быть в этой ситуации? Ну, совершил какой-то неблаговидный поступок. Как исправить эту допущенную ошибку? Необходимо покаяние, необходимо раскаяние. А на иврите это слово «тшува». Это очень знакомое, наверное, для многих слово. А если не знакомое, то вы будете его слышать неоднократно еще. «Тшува». То есть возвращение на путь, который указан нам Всевышним. То есть это более, чем просто покаяние, это более, чем просто сказать: «Господи, прости меня, я согрешил, я виноват». Но если ты живешь, если ты движешься, то ты должен совершать путь уже в нужном направлении. И Иисус сказал: «Иди и впредь не греши». То есть это не значит, что прощены тебе грехи, но ты теперь делай все, что хочешь. Нет, иди и впредь не греши. А как это узнать? Для кого-то это хорошо, а для кого-то это же плохо. То есть если у нас это присутствует, вообще процесс покаяния, он содержащий в себе несколько этапов, мы можем увидеть. Прежде всего нужно осознать свою ошибку и искренне раскаяться в содеянном. Вспомните двух разбойников, которые висели по одну и по другую сторону. И один осознал. Он говорит: «Мы-то согрешили, мы-то сделали беззаконие, мы-то такие, и нас заслуженно наказывают». То есть человек осознал, что он поступал неправильно. Затем человек принимает решение, то есть он искренне раскается и говорит: «Господи, помяни меня». То есть он раскаивается в том, что он сделал. Он приносит молитву покаяния, пускай в нескольких словах, но он приносит ее. Он осознал, он приносит покаяние, и дальше он дает обещание самому себе даже, что больше так поступать не будет. Никогда, если такое повторится, в том случае уже возможности повторяться не было. Уже была недалека смерть. Но у тех, кто живет, у них есть возможность опять пройти через этот путь. И как они поступят? Ну как понять, совершил ли человек покаяние? Действительно, искренне ли он покаялся? Можно говорить умными словами, но фактически выяснить, совершил ли он покаяние в этом грехе, совершил ли он, проверяется на деле. Если человек вновь оказывается в этой же ситуации, если он опять оказывается на месте в тот же, может быть, период времени, в тех же условиях, которые привели его к нарушению воли Всевышнего, и на этот раз он смог устоять и ошибку не повторил, значит, его покаяние, его извинение было искренним. Вспомните своих детей. Когда ребенок говорит: «Папа, прости, мама, прости», а опять через какое-то время повторяется, значит, он не осознал свою ошибку. Но когда в очередной раз ты видишь, что перед ним лежит препятствие, а он его обходит, он уже не берет то, что не его, он уже не обманывает, когда может обмануть, ты понимаешь, что урок им был как-то усвоен. Из этого можно извлечь очень важный урок, имеющий непосредственное отношение к каждому из нас. Ведь каждый здесь, в этом зале, не случайно оказались в этом мире. Не случайно. У каждого есть свое предназначение. Есть свои испытания. У тебя, дорогой брат и дорогая сестра, свои испытания, у меня свои испытания. И пройти эти испытания нужно в определенном месте, в определенное время и в определенных обстоятельствах. И ни у кого нет права откладывать то, что необходимо сделать. Откладывать на потом. Ну, к примеру, сказать самому себе: «Я подожду, когда обстоятельства изменятся, стану более благоприятными, допустим, ну, может быть, сменится начальник, найду другую работу и прочее, прочее. Или перенесу это на другое время, когда дети подрастут, когда выйду на пенсию. Сколько раз я слышал такое, что я в церковь не пойду, потому что у меня пока дети маленькие, подрастут, я буду ходить в церковь. Ну, мне с ними не очень удобно. Или, допустим, кто-то хочет куда-то переехать в другой город, и он говорит, попозже, все попозже. Это все весьма знакомые для каждого из нас отговорки. Авраам, как известно, жил в стране. В какой стране? Он вышел из Ура Халдейского. Что это была за страна? Где процветало поклонение идолам. Среди идолопоклонников, где поклонялись не Всевышнему Богу, а поклонялись истуканам. А его родной отец кем был? Преуспевающим торговцем этих истуканов. И Всевышний напутствовал, говоря ему, иди к своему предназначению. Иди, начав свое восхождение именно отсюда, из места, где есть идолопоклонники, из края язычников, из дома, кишащего идолами. И пусть тебя не пугают неблагоприятные условия или стартовые, скажем так, условия, за то, что происходит. Ты достигнешь страны, которую укажу тебе. Как вы думаете, он достиг этой страны? Достиг. Это призыв Всевышнего адресован не только к Аврааму. Когда мы читаем на страницах Священного Писания, это призыв, адресованный каждому из нас и на все времена. И неважно, в какой стране родился человек, в каком городе он рос, и в какой стране, в какой семье он воспитывался, он должен начинать движение к Творцу, невзирая на условия, в которых находился. Путь, который открыл Иисус, куда он ведет? К Отцу Небесному. Напомню, что двигаться надо постоянно и непрерывно. Только тогда можно достичь целей, поставленных перед нами Всевышним, и исполнить свое предназначение. Напомню, у каждого оно свое. Также второй отрывок, который я сегодня читал, это из 18 главы, говорит о неком гостеприимстве. Сегодня такое время очень удивительное. Мы порой забыли об этом. Мы забыли ходить, может быть, в гости к друг другу. И далеко раньше это было, может быть, лет 15 назад, было намного чаще. Вы согласитесь с этим, что было чаще? А лет 20 назад было еще чаще. А я думаю, ну я уже смутно, может быть, вспоминаю, но лет 30 и 40 назад было вообще хорошо, когда люди в гости ходили друг к другу вообще свободно, некоторые даже двери не закрывали. А сейчас, если ты не позвонишь, если ты не предупредишь, если ты там не договоришься за неделю до этого, то считай, что тебя там не примут даже, тебя там не ждут. Так вот, в этом месте, в 18 главе, в 1 стихе и далее мы видим историю, что было очень жарко. Кто посылает жару? Всевышний. Зачем он посылает жару? Авраам сделал обрезание, и ему тяжело. Возраст все-таки уже преклонный, достаточно 99 лет, даже 100 лет, да? Мы это видим. То есть большой возраст. Был третий день после обрезания, это самый трудный день. Мы можем прочитать в книге Бытие 34 главы 25 стихе. На третий день после обрезания жители Шхема почувствовали сильные боли. Это один из самых трудных дней. Он сидел снаружи шатра и всегда готов был принять гостей. То есть, когда Бог видит, что человек действительно желает исполнить указания слова своего, а какое? Быть гостеприимным, любить людей. Что сделает он? Он пойдет навстречу ему и даже ангелов пошлет. Не зря говорится, что тот, кто хочет исполнить заповедь, кто хочет научиться любить Бога, любить ближнего, да? Кто хочет исполнять заповеди, что делают? Небеса помогают. А тот, кто хочет нарушить заповедь, украсть, прелюбодействовать и прочее, небеса не мешают тебе в этом. Они не мешают, наблюдают, смотрят. И ты пожинаешь тогда. Поэтому в данном случае мы видим, что Авраам хотел гостей. Несмотря на свои боли, он хотел все больше и больше с людьми общаться. Он выходил к ним, он был открыт для них. Вот. И что мы видим? Необыкновенное гостеприимство Авраама и его желание помочь другим передалось многим его потомкам. А мы читаем в Новом Завете, что вы кто? Мы кто? Наследники Авраама. Духовно. Прекрасно. Физически прекрасно. Наследники. А какой был Авраам? Он был гостеприимным. Мы гостеприимны, Мы также радушно всех встречаем. А Авраам не смотрел, он идолопоклонник, он араб. Нет, он всем был рад. Он всем готов был рассказать о Творце. Всем. Чему учит эта история, рассказанная на странице Священного Писания? Всевышний посещает больного Авраама. Сказано, что он открылся ему. О чем нам это говорит? Что и мы должны посещать больных. И он сказано, открылся он ему. То есть не открылся просто Аврааму, а открылся ему. Показывает, что для этого не нужно быть каким-то заслуженным деятелем, чтобы к тебе пришел Всевышний, чтобы он тебе открывался. Нет, открылся. Учит, что заповедано посещать больных любому человеку. Как Авраам принимал гостей, стал образцом гостеприимства на все времена. Быть готовым давать даже тогда, когда как бы давать-то некому. Испытывать, творить добро, проявлять заботу даже о тех, кто в ней не нуждается. И вот на этом также стоит мир. Этого ожидает от нас Всевышний, чтобы мы были не просто, скажем так, балаболами, не просто слова красивые говорили, а чтобы наша вера была подтверждена делами. Речь идет вообще об уникальном событии, которое здесь мы видим. Самого высокого уровня человеку открывается Творец. Но Авраам бежит к людям, чтобы поговорить с ними о чем? О земных делах. Мы знаем, что существует две версии любви, скажем так, или две разновидности любви. Любовь к Творцу и любовь к людям. Мы это видим. И мы видим то, что дела наши, они крайне важны. Если мы посмотрим, что любовь, она связана с милосердием, с добродетелью, с желанием творить добро. И лишь добрых чувств для любви недостаточно. Если я буду своей жене говорить, что я ее люблю, только говорить, а дел не буду иметь, я думаю, когда-нибудь мне скажет жена тогда, ну а где? Дай потрогать, дай пощупать, дай увидеть, дай что-то еще. Добрые дела. Деятельная забота о людях, она порождает любовь. Вспомним слова Иисуса, которые были сказаны. Кто наследует Царство Небесное? Не тот, кто молится, не тот, кто провозглашает что-то, не тот, кто ходит очень такой важный, замечательный, такой умный. Нет. Кто посетил больных? Кто накормил голодных? Кто одел? Кто нуждается в одеяниях? Да? Правильно. Кто сделал такое, сделал и мне, ибо до таковых есть Царство Небесное. Именно по этому критерию будет проходить человек в Царство Небесное, а не по словам «Я верю в тебя, заходи». Нет, покажи веру, основанную на делах. Поэтому заповедь «любить» не может быть насилием над личностью. Творец видит, что любовь к ближнему необходима для роста и для возвышения человека. В этом смысл данной им заповеди. Какой? Любить людей. Две заповеди – возлюбить Всевышнего и возлюбить ближнего. Людей и Творца. И Авраам, бросившись к путникам, чтобы оказать им гостеприимство, не только не нарушал волю Творца, а наоборот исполнял ее. Человек может стать полноценной личностью, пока не научится любить других людей. Как нужно любить врагов? Благословлять проклинающих, злословящих тебя. Разве не так? Разве не об этом учил Иисус, когда говорил «прости им»? То есть он был ходатаем за тех, кто его гнал. А мы готовы показать, какой наш Иисус. У нас он другой. У нас он может там ударить хорошо. Он может там с пеной у рта как бы кому-то что-то доказывать. Зачем? Он был кроток и смирен. Мы такие? Мы такие или нет? Покажи мне свою веру в делах. Покажи мне Христа, Машиаха, Мессию. Покажи мне, какой он в своей жизни. Не в словах, а в жизни. Исполняя свои земные обязанности ради Творца, принося людям благо, полученное от Всевышнего, таким образом приводит их к Нему. Авраам не прерывал общение с Создателем. Каждая выполненная или исполненная им заповедь все прочнее связывает человека с Творцом. Чем больше мы будем исполнять волю Его, тем будем ближе или выше подниматься к Нему. Этот путь беспрерывной и радостной близости открыт для каждого, кто изучает Его Слово. И поэтому Иисусу Навину было сказано, чтобы он вникал в учение. И в Новом Завете сказано «вникать в учение» и заниматься этим постоянно. «Да благословит нас Всевышний в познании Его воли и в добром хождении пред Ним».